Посредине маленького островка росло несколько низких чахлых сосен, которые образовали рощицу. Сюда с быстротой оленя бросился соколиный глаз. Энергичный Дункан побежал за ним. Здесь они постарались спрятаться между деревьями и обломками камней. Над ними высилась округлая скала, по обеим сторонам которой играла и бурлила вода, низвергаясь в пропасть. Теперь, когда рассвело, противоположный берег был отчетливо виден. Соколиный глаз и майор вглядывались в чащу, различая все предметы под навесом мрачных сосен. Долго тянулось тревожное ожидание. Однако караульные не замечали признаков никакого движения. Дункан уже надеялся, что выстрелы его товарищей оказались успешнее, чем они сами предполагали, и что дикари окончательно отступили. Но когда он сказал об этом разведчику, соколиный глаз недоверчиво покачал головой. — Вы не знаете макуасов, если думаете, что их так легко прогнать. Ведь им не удалось добыть ни одного скальпа. Если бы в это утро там вопил лишь один дьявол, а ведь их там было около 40, — сказал он, — они слишком хорошо знают, как нас мало, чтобы отказаться от преследования. Тссс! Посмотрите-ка на реку. Вверх по течению, туда, где струи разбиваются о камни. Дьяволы переправились в этом месте. Им повезло, смотрите. Они добрались до того края острова. Тссс! Тише! Тише! Не то волосы в одну секунду слетят с вашей головы. Хейвард выглянул из-за своего прикрытия и увидел то, что ему по справедливости показалось верхом ловкости и отваги. Бурные струи сточили угол скалы, с которой низвергалась река, и первый уступ камня стал менее отвесным. И вот, руководствуясь только легкой рябью, видневшейся там, где поток ударялся о край маленького острова, несколько гуронов решились броситься в поток и поплыли к этому месту, зная, что оттуда легко будет взобраться на остров и настичь свои жертвы. Едва шепот разведчика замолк, четыре человеческие головы показались над бревнами, прибитыми течением к обнаженным скалам. В следующее мгновение в зеленой пене показалась пятая фигура, она плыла и боролась с водой. Индейцы изо всех сил старался добраться до безопасного места. Стремительное течение несло его. Вот он уже протянул руку своим товарищам, но бурлящий поток снова отбросил его от них. Вдруг Гурон как бы взлетел на воздух, вскинул руки и исчез в зияющей бездне. Из пучины раздался отчаянный вопль. Потом все смолкло. Наступило минута страшного затишья. Первым искренним желанием Дункана было кинуться на помощь погибающему существу, но железные тиски рук охотника приковали его к месту. — Вы хотите обнаружить наше укрытие и навлечь на всех нас верную смерть? — сурово спросил соколиный глаз. — Это сберегло нам один заряд, а боевые припасы так же дороги нам, как минутная передышка утомленному оленю. Перемените-ка порох в ваших пистолетах. Над водопадом поднимается такая водяная пыль, что селитра, пожалуй, отсырела. Приготовьтесь к борьбе в рукопашную. Я же буду стрелять. Разведчик вложил палец в рот и громко протяжно засвистел. Магикане, сторожившие скалы, ответили ему тем же. Дункан успел заметить, что головы над бревнами, прибитыми к берегу, мгновенно поднялись, но так же быстро исчезли из виду. Вскоре он услышал шорох, повернул голову и в нескольких шагах от себя увидел Ункаса. Молодой индеец ловко полз по земле. Соколиный глаз сказал магиканину несколько слов на языке далаваров, и Ункас необыкновенно осторожно и спокойно занял новую позицию. Хейвард переживал минуты лихорадочного и нетерпеливого ожидания, а разведчик нашел это время подходящим для лекции о благоразумном и осторожном обращении с ружьями и пистолетами. «Из всех видов оружия, — начал он свои наставления, — в опытных руках самое действенное — длинноствольное ружье, хорошо отполированное и сделанное из мягкого металла. Однако для обращения с таким ружьем нужны сильные руки, верный глаз и хороший прицел. Только при таких условиях ружье покажет все свои достоинства. Я считаю, что оружейные мастера плохо знают свое ремесло, когда изготовляют короткие ружья и кавалерийские